Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. Сегодня своей точкой зрения на события, которые нас окружают, будет делиться с нами отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Нашу программу сегодняшнюю предлагаю начать с обсуждения недавнего инцидента в Среднеуральском женском монастыре. Все СМИ уже так или иначе про это написали, поэтому не буду заострять внимание на каких-то подробностях, просто скажу, что известная телеведущая Ксения Собчак, прилетев в Екатеринбург, в монастырь отправилась, чтобы снять сюжет о самом монастыре и о его бывших воспитанниках. Но так как до этого он был закрыт в связи с известными событиями, ведущую туда не пустили, и пришлось окольными путями, как пишут СМИ, пробираться в монастырь, ну и в результате произошла небольшая стычка с охранниками и монашками монастыря, и с территории при помощи физической силы их удаляли, Ксения Анатольевна упала, а вот оператору повредили руку, разбили камеру и удалили отснятый материал на территории. Полиция в этой истории сейчас разбирается. У вас же, батюшка, я хочу спросить о том, стали бы вы применять физическую силу, если бы, скажем, в ваш храм приехали журналисты, ну и также стали бы снимать без вашего разрешения и на ваши просьбы прекратить, не стали бы никак реагировать?
Ой, да, слушайте, печальная история продолжается, к сожалению, о чем мы повсеместно переживаем, вот, но по-христиански молимся о скорейшем разрешении ситуации, в общем-то, той, которая вами была озвучена. Ну, а если непосредственно к вопросу, который так или иначе касается данной ситуации, и, наверное, мой ответ можно будет спроецировать, да, на поступок тех людей, которые это все затеяли. Знаете, данная ситуация плоха тем, что здесь, как со стороны, в общем-то, тех, кто приехал делать сюжет или что-нибудь там, чем занимаются, каким-то там неким...
Ну, ролик, программа для Ютуба снимают.
Да, программу расследованием, как и с другой стороны, ну, скажем так, нету последовательных адекватных поступков. Опять же, абстрагируясь от этой ситуации, знаете, сейчас популярно так вот делать... для интернета, чтобы набирать хайп и лайки, берут фриков с одной стороны, фриков с другой, стравливают.
Ну, сложно было предположить.
Это, знаете, вот сейчас вот без проекции на эту ситуацию, да, пусть наши слушатели не поймут, что я кого-то там обозвал, или примут это выражение как оскорбление личности, да, и того места, о котором мы говорим. Мы сейчас вот просто есть такая вещь. Берут фрика с одной стороны, с другой стороны. И здесь, знаете, адекватно рассуждать о том, что вот поступает ли он правильно в данной ситуации или нет, это вот их состояние хайпа, состояние журналистов. К сожалению, сегодня они склонны к тому, чтобы над ними или провоцируют какое-то надругание, да, или еще что-то, обязательно падая, там, ломая себе что-нибудь. Но, с другой стороны, естественно, поведение человека агрессивно настроенного в адрес другого, это совершенно вещи, которые в особенности не соотносятся с христианским духом. Опять же, возвращаясь к вашему вопросу, как бы поступил я в данной ситуации, я не знаю, я лишь могу констатировать факт того, как поступать нам, согласно нашему христианскому духу, надо. Конкретная ситуация, естественно, она может быть по-разному проявиться, но в любом случае мы, понимая опасность, во-первых, провокационных действий человека, который приходит, да, и такое бывало и просто в храмах, вот помните этого покемончика, этого злосчастного и прочие другие.
Но его хотя бы никто насильно не вытаскивал
из
храма.
Его насильно не вытаскивали, да, потому что там, в общем-то, служащие храма, охрана, она не поняла, что он там делает, в общем-то, на него не обратили внимания, да. Но эти злосчастные Pussy Riot, которые были, которых, в общем-то, выволокли, и потом это тоже, ну, это тоже обсуждалось активно, как же так вот вы поступили с этими несчастными бедными девушками, которые, в общем-то, здесь проявили свою какую-то туда вещь. Сложный момент, но когда вот такие фриковые, хайповые вещи предлагаются делать в святых местах, естественно, у некоторых людей рождаются такие довольно решительные агрессивные чувства. здесь для нас это большой урок. И всегда большой вопрос, как себя контролировать и сдерживать данную ситуацию.
То есть после Pussy Riot урок не был усвоен, я так понимаю.
Ну, знаете,
там вообще не было, по-моему, разговоров о том, что насколько это неправильно физически выводить таких людей из храма.
Не, было. Кажется, были разговоры вот о том, с одной стороны, о неподобающем их поведении, да, вызывающем и то, что они там сотворили кощунственные действия. С другой стороны, реакцию, то, как там их скручивали, по-моему, это, естественно, снималось на видео. Все это сопровождалось, если я не ошибаюсь, там какой-то словесной перепалкой в том числе. И опять же возникает вот такой образ агрессии со стороны православных людей. Хотя мы, кстати, в общем-то, всегда говорим согласно христианскому и евангельскому духу о других вещах. Вот поэтому здесь ситуация, она, опять же, в очередной раз нездоровость показывает неких вот таких вот деятелей и с одной, и с другой стороны. Ну, одни едут за одним, понимая, что те на них таким образом прореагируют. Вот. А могли ли те люди, которые встречали данную съемочную группу, прореагировать по-другому? Ну, по-видимому, исходя из происходящих событий, в целом нет, по-видимому. Потому что то, что вся эта история, она, конечно, совершенно безобразная в целом. И в контексте того, что там сейчас происходит, творится это, я опять же повторюсь, что большая скорбь для нас. Но мы все-таки надеемся, что с Божьей помощью и вразумлением как-то это все урегулируется и угомонится. Все-таки уж где-где в монастыре дух любви евангельский, он должен быть понятен, что это такое, а не противодействие, какие-то совершенно вещи противные самым базовым вещам, которые определяют монашеское бытие, как то послушание. К сожалению, это печаль и грусть, но, опять же, будем молиться.
Батюшка, вы сказали о том, что вы не знаете, как бы вы поступили в ситуации, если бы к вам вот в храм пришли и начали без вашего разрешения снимать. То есть вполне возможна такая ситуация, что вы тоже там или охранника бы попросили вывести, или сами бы как-то физически.
Да, мы всегда консультируем наших сотрудников храма о том, что, естественно, грубость и какие-то, ну, вот такие девиантные поведения, их попросту быть не должно. И, естественно, мы работаем и с службой охраны, которая у нас действует внутри нашего храма. И, в общем-то, такими же позиции выработаны среди сотрудников ГБР, которые работают в нашем районе, слава богу, служба быстрого реагирования. Прецеденты бывали, к слову сказать, можно даже сказать, что не так давно. В общем-то, это было, наверное, воскресенье, когда, значит, вот эти наши тоже любители похайповать журналисты ходили по храмам и смотрели, а как же там выполняют санитарные меры, соответственно, поведение их было тоже не совсем адекватным, но мы просто попросили выйти из храма, потому что по благословению фото- и видеосъемка должна совершаться по благословению, так или иначе, но написали, что мы их выгнали из храма академического, хотя, собственно, их никто не прогонял, но
спокойно попросили
о том, что, ну вот, в общем-то, пришедшие помолиться не желают, чтобы их запечатлели на фото- и видеосъемки, и попросили, что, ну, это все было во время богослужения. Служение. Пришедший человек сказал, ну, позовите меня тогда сюда настоятеля во время службы. Ну, ответили, что, извините меня, богослужение идет, и по вашей просьбе сейчас настоятель это все не
бросить
завершит.
Бросить службу, да, не бросить могу службу, и да, выйти к вам, да, поговорить.
Поэтому, естественно, здесь должно быть взаимное уважение. Но, к сожалению, со стороны тех людей, которые совершают провокации, этого нет. Ну, они, в общем-то, ради этого и приходят.
Я просто что хотела спросить, можно ли вообще вот на такие выходки, грубые довольно-таки, да, реагировать как-то по-другому, кроме как физически не устранять с объекта, потому что что храм, что монастырь, это все-таки территория особых правил, можно ли как-то по-другому, кроме как взять и аккуратно вывести, еще раз подчеркиваю, что аккуратно, естественно, никто там не говорит о том, что руки ломать и как-то применять излишнюю физическую силу.
аккуратно, да, вывести и попросить прекратить те действия, которые в данном случае не предполагаются или недопустимы и не разрешены. Вот для этого и существует служба безопасности, служба охраны, для этого существуют правоохранительные органы, в общем-то, которые нужно привлекать для контроля подобных ситуаций. Это безусловно, но вот видите, там человек начнет падать, валяться, избивать себя, и все это превращается в фарс, все это превращается вот в эту фриковость, ради которой, в общем-то, люди подобные действия совершают. Это печально, но это следствие, да, следствие, к сожалению, нездоровости человека. Ну, либо там зарабатывают деньги за это.
Репутационные потери понесет Русская Православная Церковь?
Да я думаю, здесь, знаете, какой момент. Все-таки вы правы, есть, да, верно говорите о том, что подобные вот какие-то громкие странные вещи происходящие, они и в государстве бывают, и в обществе, и в церковной среде, они действительно такой маркер вешают на ту или иную социальную группу. С одной стороны, это так, но человек грамотный, понимающий обстоятельства, все-таки мыслит не исключительно как-то маргинальными клише, которые возникают.
Хотелось бы надеяться, но...
Хотелось бы надеяться, поэтому и в общественной среде, и в церковной среде мы говорим о повышении интеллектуального, мыслительного уровня. И в применении к данной ситуации, вот, к сожалению, которая произошла в монастыре, о котором мы вот косвенно сейчас говорим, как и к другим ситуациям, которые происходят на просторах и нашей церкви в целом, не только русско-православной. Поэтому человек думающий, понимающий обстоятельно вот эти вещи, все-таки вешать клише, да, да вы там все идиоты, маргиналы, значит, и неадекватные люмпины. Ну, это, знаете, тоже показатель человека абсолютно неграмотного и непонимающего эти вещи. А, к сожалению, такие девиантности, выходящие за рамки, они происходили и будут происходить. Мы здесь абсолютно все контролировать не можем, но в любом случае речь идет о повышении интеллектуального уровня, в том числе среди священно-церковнослужителей и прихожан в наших храмах, ведь ради этого существует наше радио, а да, ради этого существует телеканал «Союз» и многие другие просветительские проекты, которые открывают мир православия, христианства, в том числе приглашая современных деятелей и из церковной среды, и не из церковной среды, чтобы как раз-таки говорить о христианстве в самых таких высоких вещах, интеллектуальных, для думающих людей. А ну, все остальное, слушайте, ну, здесь, опять же, это показатель и уровень какого-то вот анализа происходящей ситуации. А это базовые вещи, которые должны быть человеком усвоены после школы. То есть у тебя три класса и коридор, но понятно, что ты и стоишь в очередь за бутылкой, то тебе хоть что показывает, ты будешь верить. Ну и для тебя телеканал, телепрограмма РЕН-ТВ это лучшее, что ты видишь после рабочего дня, то, ну, да, будет так.
Батюшка, еще один вопрос хочу вам задать. Ну, возможно, он не к вам, но вдруг вы знаете. Вот во время всего вот этого конфликта монашки, которые находились в монастыре, они явно повели себя очень некорректно. Есть ли какие-то церковные прельщения, какие-то церковные запреты, которые после этого могут быть на них наложены в качестве наказания за то, что они, вот, ну, скажем так, повелись на провокацию?
Безусловно, как внутри монастыря, так и внутри, скажем так, такого церковного устройства эти вещи, безусловно, должны быть рассмотрены и рассматриваться. Да? Но, опять же, в применении к данной ситуации, где, кстати, идейный лидер, да, этих людей...
То есть это все остается на усмотрении настоятеля монастыря?
Ну, отчасти, да, то есть, в принципе. Но когда сам идейный лидер и их вдохновитель ведет себя вне христианского духа, позволяя себе абсолютное непослушание везде, то, как следствие, мы это видим и на тех людях, которые следуют за ним.
Поэтому хорошо, если настоятель монастыря не, ну, то есть оставит эту ситуацию без рассмотрения, может ли наш митрополит что-то с этим сделать?
Ну, я думаю, что ситуация достаточно, ну, с точки зрения, может быть...
Но с точки зрения чисто вот церковных правил, как предписано.
Я думаю, что какое-то рассмотрение должно быть в любом случае. Не в монастыре, так может быть. Ну, епархия данную ситуацию комментировала, опять же, с позиции понятных для нас и вполне следуя, вполне движимых идей мира и любви евангельской, да, опять же, было обращение к тому, чтобы и наши журналисты, в принципе, и местные, и не местные, как сказать, ситуацию не накаляли или не раздували, да, из мухи слона, потому что там фактически, да, многие моменты уже раздуты весьма, да, чего-то, может, там и, собственно, и не было. Но в любом случае, да, это с повестки дня не снимается, и рассмотрение в целом ситуации к ней еще и присовокупляется данный инцидент.
А, ну и в конце вот обсуждения этой темы я приведу слова Марины Ахмедовой. Это очень известный журналист из «Русского репортера». Так вот, она тоже делала интервью с отцом Сергием и точно так же приезжала в монастырь. Притом ситуация схожая в том, что тоже ей посоветовали не приезжать. Сказали, что отец Сергий ее не примет. Она написала о том, что он все-таки дал ей интервью и удалось поговорить с его духовными чадами. Просто нужно уметь разговаривать с людьми. Тут, например, искренность поможет, и сейчас я могла бы снова к нему съездить, и договориться несложно. Главное, по-человечески относиться к тем, кому ты едешь. Я во многом была не согласна с отцом Сергием, и мы это спокойно обсуждали. Каждый журналист должен понимать, в чужой монастырь, тут в буквальном смысле слова, не надо лезть со своим уставом на хамство. Не надо соглашаться со своими героями, когда сказанное ими для тебя неприемлемо. Но человеколюбие к ним проявлять все равно надо, и тогда диалог состоится. Вот это была ее цитата. Я просто к чему это привела, что, оказывается, можно как-то по-другому взаимодействовать со служителями монастыря. Вот на этом, наверное, обсуждение этой темы мы закроем и далее поговорим про еще одну интересную законодательную инициативу. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной отец Даниил Рябинин. Школы теперь будут обязаны прививать детям уважение к героям Отечества. Вот такая вот формулировка. 21 мая президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму этот законопроект и предложил добавить в понятие «воспитание» слова о том, что воспитание – это деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества. В пояснительной записке президентского законопроекта сказано, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. В первом чтении этот законопроект наша Госдума одобрила. Батюшка, вот если бы вас попросили, опять же, да, провести беседу для школьников с целью привить им вот это вот самое уважение к героям Отечества, что бы вы сказали в первую очередь, на чем бы сделали акцент?
Ну, знаете, здесь велосипед изобретать не надо, потому что все-таки, когда мы говорим о патриотическом воспитании, уважении,
так говорить-то мы говорим, только непонятно, что делать и как.
Что делать? На уровне образовательных учреждений это все делается, делалось и будет продолжаться делать. А в чем проблема-то?
Проблема в том, что не совсем понятно, как именно прививать вот это вот уважение.
Уроки патриотического воспитания проводятся в школах, в университетах.
И где?
Просветительские уроки проводятся по патриотическому воспитанию, проводятся. Музеи, выставки, кинофильмы имеются? Имеются. Это все будет работать, и на этом акцент будет, где, так сказать, делаться. Да, ну вот.
Ну хорошо, о чем бы вы в первую очередь донесли что до школьников современных?
Современных школьников, да, слушайте, опять же повторюсь, тут не надо изобретать велосипед, просто сейчас на этом делается акцент в связи с принятыми поправками, в связи с тем, что многие вещи, которые были прописаны там в федеральном законодательстве, они поднимаются на уровень выше максимально, да, что определяет приоритет направления развития государства, общества, те высшие ценности, о которых мы и так знали и говорили, и говорим, но они закрепляются уже немножко в другом масштабе, то есть так задается вектор. В частности, вот, когда речь идет и о важности восприятия подвига героев, и, ну, и, кстати, абсолютной незыблемости там и прочие-прочие моменты, которые были прописаны и о которых говорилось, это же не то, что нечто новое, что сейчас вот свалилось, как снег на голову, и мы должны придумывать, как этим заниматься. Я понимаю, о чем речь, в том плане, что эти вещи обсуждались там, и говорится, что, ну вот, Да, сейчас будут переформатироваться неким образом там образовательные программы, может быть, неких там предметов, да, логического цикла. Я не знаю, как это все построено в таком прям четком ключе. Но вот как бы вот это вот сейчас такой упор на то, что это все важно-важно, не девальвировало бы, собственно, непосредственно сами чувства, которые должны в гражданах, кстати, появляться и рождаться. Но я думаю, что это опять же рассуждение о том, что для некоторых представителей нашего государства, жителей и граждан, которые открыто себя противопоставляют и ненавидят и существующие вот какие-то положения дел, ненавидят, опять же, простите, да, наше государство, всю политику. Для них, конечно, это как красная тряпка для быка, если в школах для их детей, если они таковых рожают и находятся в законном браке, да, что конституционно закреплено как союз между мужчиной и женщиной, а не представители ЛГБТ-сообщества. Для них это, конечно, вещь совершенно неприемлемая, когда их детям на уроке будут рассказывать, что жить в такой замечательной стране, как Россия, это прекрасно и хорошо. Их от этого тошнит, поэтому они, естественно, и высказываются о том, что ну какое тут, значит, как это вы тут будете заниматься тем, что развивать и прививать чувство патриотизма, значит, молодежи. Через что? Да, вот какие вот тут идиоты, это все должно рождаться не таким образом. В общем-то, эти рассуждения, мне кажется, они есть, но они вот такие безосновательные. Будем этим заниматься, о чем я рассуждаю? Да хоть о чем вам рассказать? О подвиге наших героев Великой Отечественной войны. Это даже, кстати, минуя такой религиозный, вероучительный контекст, да, если мы просто в целом говорим в такой более-менее светской среде, без каких-то... Хотя об этом я уже говорил не раз, о том, что патриотизм – это вещь, это то, что характерно и рождается на религиозной почве. Человек с религиозными моментами, для него патриотизм становится ценностью. Вот поэтому, когда мы говорим о там, кстати, патриотизме, о привитии уважения и любви к родине, здесь же должны абсолютно и безусловно идти вещи, которые мы называем религиозными. Опять же, внеконфессионально в данном случае, да, внеисповедный путь. Мы все-таки многонациональная страна, и для нас характерны разные религиозные исповедания. Это и ислам, и буддизм в некоторых регионах, да, нашей страны. И, конечно же, христианство, то есть православие, как культура, образующая среда. Центральная. Поэтому об этих вещах мы должны, безусловно, говорить. А если же как затрагивать еще и какой-то некий, говорить в религиозном ключе, то здесь, безусловно, подвиг наших героев, которых мы знаем еще и, что они одновременно были и святыми, почему нет, это все замечательные примеры. Подобных уроков уже ВОС и маленькая тележка есть, и они, в общем-то, как мне кажется, довольно успешно проводятся. А наши прекрасные музеи, вот вы были в Пышме военной техники,
да.
Замечательный музей, посмотрите, да, ведь у нас на Урале здесь, в общем-то, Уралвагонзавод, конечно, работал на, кстати, и вообще, в принципе, Урал работал в годы Великой Отечественной войны, но непосредственно то, что представлено на выставке в Пышме, в общем-то, это не производилось у нас, но вот такая прекрасная коллекция, добрыми людьми сделана, в восхищении выходишь, например, вот, пожалуйста.
Ну, по таким музеям, вот что касается Пышмы, по ним, конечно, надо ходить обязательно с экскурсоводом. Мы были там просто так сами в качестве поглазеть, посмотреть. Угу. Вот. А так, я думаю, что если бы мы взяли экскурсовода, немножко другое бы сложилось у нас впечатление. Посмотрим, опять же, на практику, как все это будет воплощено в итоге в жизнь. Ну и в конце выпуска предлагаю все-таки обсудить голосование за поправки в Конституцию. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». Мария Заостровных у микрофона. В студии со мной отец Даниил Рябинин. Ну и в конце выпуска поговорим про голосование, конечно же, за поправки в Конституцию. Оно завершилось, первые итоги уже есть. В целом россияне поддержали предложенные поправки. Батюшка, вы сегодня с утра почувствовали, что вы проснулись в другой стране?
Нет, не то, что в другой стране. Я почувствовал, что проснулся в стране, которая сделала и в обществе, в нашем замечательном, которая сделала приняв ответственное решение, сделала шаг вперед к хорошему, доброму будущему, к которому мы стремимся, и уже реализуем его непосредственно в настоящем через подобные инициативы, с которыми обратился наш президент Владимир Владимирович, гражданам нашего государства и общества, граждане поддержали инициативы. И, соответственно, в дальнейшем все уже принятые поправки будут реализовываться. Конечно, это все вещь, которая будет работать на перспективу. На перспективу это не одномоментные, сиюминутные, то, что сейчас вот тотчас будет сделано. Это вопросы относительно времени и того, как это будет все вписано в уже процесс нашей жизни. Но, безусловно, это не поддерживать подобные инициативы, это, конечно, совершенно, кстати, вещь, которая, ну, здесь, опять же, показательно было, кто выступал против, кто выступал за. Поэтому очень хорошо, что мы двигаемся вперед, развиваемся, показываем зрелость своего государства. И тем самым качество жизни наших граждан будет улучшаться.
Ну, понятно, что сегодня, вот непосредственно 2 числа, наверное, там мало что в вашей жизни поменялось за те несколько часов, за которые идет еще подсчет голосов. Но вот, скажем так, в той самой ближайшей перспективе, о которой вы только что сказали, вы каких-то кардинальных изменений ждете в вашей жизни?
Лично в моей нет. Все-таки здесь речь идет по поправкам шла в целом о направлении развития государства. Ну вот я об этом уже говорил по поводу там того, что большинство наших граждан поддерживало. Социальный пакет, например, да, там целый блок поправок. Это то, что сейчас будет прорабатываться, и ряд слоев населения уже реально ощутит в своей жизни ту поддержку и то, что было декларировано и вписано сегодня в нашу Конституцию. То есть все-таки здесь, когда речь шла о поправках в целом, то определенные слои населения действительно они должны будут в какое-то ближайшее время ощутить на себе вот принятые решения и положительный момент. Ну, например, там индексация пенсии ежегодно. Да, понятно, что это на часть пенсионеров, которых мы должны поддерживать. Безусловно, этот момент увидят и ощутят, да, уже в приложении, в материальном плане, да. Если речь идет о, скажем так, вот обнулении сроков, чего боялись наши оппоненты и боятся до сих пор, то все-таки здесь видится такая стабильность государства в плане того, что последние 4 года до следующих выборов все-таки авторитет государственной власти и президента, он будет продолжаться, скажем так, незыблемым, которым и есть. Потому что все-таки вот эти разговоры о преемнике, разговоры о том, кто и как будет представлять и в дальнейшем наше государство, они все-таки уже начались, да, задолго до, может быть, даже после выборов Владимира Владимировича, да, еще уже начались эти разговоры. И это нестабильно, ну, так сказать, точнее, да, такая вот как-то дестабилизация, что ли, такие нестабильные настроения и вот эти вот либеральные брожения, они начинались. Вот, например, для всех нас сегодня это замечательно, что, скажем так, поправки вступают в силу, и это является следствием то, о чем мы сказали. Там, как будет в 2024 году, мы не знаем. Будем исходить из той ситуации, которая будет. Там будет ясно, будет ли наш сейчас глава государства в дальнейшем баллотироваться или нет. Но, тем не менее, будет так, как будет. Но сейчас для нас, лично для меня, это понятие стабильности и понятие того, что вот эти вот моменты брожения, и они, ну, что называется, сходят на нет. Вот лично для меня сейчас это хорошо, это замечательно, как и для всех наших граждан, которые поддержали инициативу Владимира Владимировича. Что еще? Ну вот, то есть здесь моменты, которые будут идти по как-то точечно и по слоям общества. Вот, поэтому здесь будем разбираться в дальнейшем, как и что будет, но, тем не менее, большой объем работы сегодня предлагается для государственных чиновников на самом высоком уровне, ну и в дальнейшем на региональном. То есть это процесс, который будет вот на протяжении времени реализовываться, эти поправки будут уже в дальнейшем прилагаться в федеральные законы и дальше уже на региональном уровне реализовываться.
Ну, то есть поправки приняты, стабильность, вот что ждет нас в течение ближайших нескольких лет. Посмотрим, как дальше события будут развиваться, что из этого из всего выйдет. Ну, а на следующей неделе все так же соберемся в этой студии и будем обсуждать те события, которые будут происходить, ну или которые произойдут. А, дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных. Своей точкой зрения сегодня с нами делился отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо за внимание и до новых встреч!